Притча, 15 глава, 8 стих. «Жертва нечестивых – мерзость перед Господом, а молитва праведных – благоугодна Ему». Еще раз. «Жертва нечестивых – мерзость перед Господом, а молитва праведных – благоугодна Ему». Молитвы, пишет апостол Аркадий, возносимые к Богу на жертвенники, не очищенным от примесей плоти и мертвых дел и помыслов, это мерзость перед Господом. И наоборот, молитвы, которые возносятся Богу на жертвенники, которые очищены от мертвых дел, от твердынь ложного спасения и от примесей плоти и помыслов, являются благоугодные Богу. И, как мы видим, что очень много зависит от жертвенника. И Писание говорит: «Семь дней очищай жертвенник и освяти его, и жертвенник будет великая святыня, и теперь все, прикасающееся к жертвеннику освященному, будет освящаться». И этим жертвенником святые являемся мы с вами. И всякий раз, когда мы приносим Богу любые жертвы, словом или же делом, мы должны понимать, что эти жертвы будут либо приниматься Богом и приниматься как благоугодные Богу, либо, наоборот, они будут отвергаться Богом, и Бог будет рассматривать их как мерзость. Все будет зависеть от того, что та жертва, которая положена на жертвенник, которым являемся мы с вами, какими мы являемся с вами. Поэтому семь дней очищай жертвенник, чтобы он был великой святыней, написано в книге «Исход». И сегодня давайте рассмотрим семь средств для очищения самого себя в освящении жертвенника. То есть мы готовы себя представить Богу как жертвенник, чтобы всякая жертва, которая полагалась на этом жертвеннике или приносилась на этом жертвеннике, она могла восприниматься Богом. И поэтому нам необходимо очистить его, чтобы он стал святыней Господней. И вот апостол Аркадий говорит, есть семь средств для освящения, когда мы вот посвящаем себя вот в жертвенник. И первое, что необходимо сказать, это что средством для очищения нас как жертвенников в соработе со Святым Духом и делегированной властью является семь составляющих. Это, во-первых, истина о крови. Она нас очищает и освящает жертвенник. Во-вторых, это истина о кресте. В-третьих, это истина о воде. В-четвертых, это истина об елее. В-пятых, это истина о духе суда. Шестое – это истина о духе огня. И седьмое – это истина о духе молитвы. Все эти семь средств, пишет пастор Аркадий, в предмете семи обетований отданы Богом в распоряжение Святого Духа и делегированной власти Бога, как написано: «Ибо все обетования Божии в нем да и в нем аминь, в славу Божию через нас, через апостолов». Поэтому, как мы видим, что все эти обетования – который нас будет очищать и приготавливать в жертвенник освященный, и теперь все, что будет прикасаться к нему, будет приниматься Богом как благоугодная жертва, вот нам необходимо это принять и понять первое, что все эти семь очистительных средств Бог отдал делегированной власти, и она нам передаст их вместе с Духом Святым, и они будут передавать нам их в формате истины. Мы не будем просто очищать себя кровью, но ключевое слово всех этих семи составляющих – истина о крови. Мы не будем просто освящаться посредством креста, но истиной о кресте. Мы не будем просто омываться водой, но знать, что такое истина о воде. Мы не будем просто помазывать себя елеем, чтобы сохранить себя. А мы должны знать, что такое истина о елее, о духе суда, о духе огня и истина о духе молитвы. То есть эти все истины Господь передал своим апостолам. И они передают нам это в формате благовествуемого слова, и приходит Дух Святой и начинает нам объяснять, и через эту истину очищает нас как жертвенник, чтобы мы стали великой святыней. И теперь всякий раз, когда мы чтим Бога десятинными приношениями, Бог будет воспринимать эту жертву как благоугодную Ему. Итак, давайте рассмотрим очень коротко все эти семь истин, которые нас смогут очистить и осветить в жертвенник, который будет являться великой святыней. Ну, во-первых, это истина о крови. Истина о крови, пишет апостол Аркадий, призвана очищать нас от греха. 1 Иоанна 1:7. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то и имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Когда кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха? Тогда, когда мы ходим во свете. И пастор говорит, а как Бог ходит во свете? Он ходит во свете своего изреченного слова. Хорошо, Господь, мы ходим во свете Твоего изреченного слова. И как это определить? Он говорит, это определяется через ваше отношение и общение друг к другу. И есть два главных общения, от которых зависит, сможет ли кровь Иисуса Христа омывать нас. Общение номер один – с человеком, которого Господь делегировал в мою жизнь и который принимает от меня исповедание, когда я их исповедую. И второе – все вы, с которыми я должен иметь правильное общение, сосудами милосердия. Потому что если я, как в пятницу апостол Аркадий показал на своих трудах, исповедую все свои грехи перед делегированной властью, но при этом я не имею правильного отношения со святыми, не могу их прощать, то Бог никогда не простит нам ни одного греха. Для того, чтобы кровь Иисуса Христа могла нас очистить, нам ходить надо во свете полного слова, полного Евангелия, которое включает правильное отношение с апостолом, с пастырем церкви и правильное отношение со всеми святыми. Второе – это истина о кресте. Она призвана очищать от производителя греха. Римлянам 6:6-7. «Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха». Итак, истина о кресте освобождает нас от производителя греха, то есть от ветхого человека. И это освобождение происходит не с позиции чувств, а с позиции знания. Опять же, мы принимаем эту освободительную весть в формате истины. Истина о кресте Христовом. Истина – это значит, я не чувствую, а я знаю. Я знаю, что ветхий мой человек распят с ним. Это есть знание. То есть я почитаю себя мертвым для греха, живым же для Бога, и называю несуществующее, как уже существующее, потому что это несуществующее существует в Иисусе Христе, хотя его нет в моей жизни, но оно есть в Иисусе Христе. И я называю его, имея юридическое право на крови Христа, которая вначале меня оправдала. Теперь я беру это наследие и говорю, что, Господь, вот это несуществующее в моей жизни, оно существует в Тебе. И я через крест Христов готов раскрыть это несуществующее как существующее. Но нам необходимо, чтобы наш ветхий человек был распят с ним. И люди говорят иногда, я бы хотел увидеть этого ветхого человека, который будет неспровергаться. Я говорю, очень просто. Посмотрите в зеркало. Когда ты кричишь на мужа и когда ты кричишь на жену, посмотрите в зеркало. Это точно ветхий человек. Иногда мы думаем, что ветхий человек – это соловей-разбойник с большой рыжей бородой, с большими усами, лохматый и злой. Нет. Вы зайдите в церковь с демократической структурой и посмотрите на Папу Римского. Это ветхий человек. Ни бороды, ни усов. В галстуке и говорит то, что Бог ему не позволил говорить. Лжет церкви, лжет святым. Это ветхий человек. Поэтому ветхий человек – это не просто соловей-разбойник, а ветхий человек – это программа, которая проявляется через нас. И ветхий человек, когда мы подойдем к моменту воцарения державы жизни и воскресения в наших телах, должен остаться только в одной субстанции. Это субстанция трения. К этому моменту, когда мы подойдем к этой двери надежды и будем входить через нее, нам необходимо понять, что наша душа, как опять же в пятницу апостол Аркадий показал нам, наша душа, наше мышление должно быть освобождено от ложных твердынь спасения. Обязательно. От ложных и мертвых религиозных дел. Также наше тело должно быть отдано в рабы праведности, но не в рабы беззакония и греха. То есть мы практически вытеснили полностью этого ветхого человека, или же точнее программу этого ветхого человека в нас, программу смерти и ада, вытеснили в последнее. Это втление. Втление, которое последняя субстанция, останется у нас до того дня, когда Господь повелит, чтобы это тленное облеклось в нетление, это смертное облеклось в бессмертие. Поэтому если Господь подойдет близко к восхищению, подведет нас, и мы к этому времени не освободили нашу душу от ветхого человека в формате ложных твердынь спасения, если наш дух не будет очищен от мертвых дел, наша совесть, если наше тело будет еще продолжать отдавать себя в рабы беззакония, а не в рабы праведности, то единственное, что нам необходимо, сместить его вот в тление. Иногда, когда был на океане, и вот я нашел одного там под водой, смотрю, краб, но не шевелится. Я поднял его с щупальцами, живой. О, говорю, смотри, краб умер, рыбки съели. Говорят, это не краб, это его панцирь. Этот краб сейчас прекрасно чувствует в океане. Или когда я увидел змею засохшую, говорят, это не змея, Это все, что от нее осталось. Это шкура, это змея, кстати, ползает где-то здесь недалеко. Будьте очень осторожен. Это все, что у нее осталось. Вот это тление, все, что у нее осталось, она сняла, как носок с себя. И она сейчас очень красивая, очень новая и очень ядовитая. Будьте очень осторожны, она очень опасная. Поэтому дьявол знает, что когда вот это будет снято, и когда мы облечемся в это бессмертие, то мы будем очень опасны для ада. Мы будем смертоопасны для ада, потому что будем нести для него разрушение. Поэтому, святые, мы должны понимать, что вот эта программа, которая представлена в лице ветхого человека, как программа, она должна оставить свою память только в тлении, только вот в морщинках и седых волосах. Все. Это единственное, что останется память о ветхом человеке. Вот несколько морщинок, ну, хлюпает в носу, звенит в ухе, и вот виски седые. Ну, у кого-то, разумеется, побольше, у кого-то давление высокое и так далее. То есть я, так немножко ультрирую. Это все. Или какие-то другие болезни. Это вот в теле. Последняя цитадель ветхого человека – это схватиться за тело. Он понимает, что это последний крючок. И когда вот этот последний крючок будет обрезан, то эта программа перестает существовать в нас. Поэтому, как прекраснейшая из женщин сказала, я скинула свой хитон, как же мне одевать его, и я вымыла ноги мои, как же мне марать их, вымыла ноги, то есть я была очищена кровью Господа Иисуса Христа, потому что я простила моих обидчиков, почему я должна марать снова свои ноги. Я сняла с себя хитон, то есть я сняла с себя вот эту последнюю инстанцию, с которой ее связывал ветхий человек, то есть чисто тление. Это последняя вещь, которая будет снята с человеком. Поэтому, когда люди представляют, что какой-то соловей-разбойник из них будет выходить, представляют какие-то фильмы ужасов, это какой-то ужас, что это такое. Ветхий человек, последнее, он останется вот в таких вещах, которые сегодня можно видеть своими глазами. То есть это вот на нашем теле. Истина о воде. Она призвана очищать нас от прикосновения к мертвому. Числа 19.13. «Всякий, прикоснувшийся к мертвому телу какого-либо человека, умершего и не очистивший себя, осквернит жилище Господа. Истребится человек тот из среды Израиля, ибо он не окроплен очистительной водою, он нечист, еще нечистота его на нем». То есть нам необходимо очищаться водой, тогда, когда мы прикасаемся к мертвому телу. Здесь это не делает кровь. Иногда человек подходит, и он оккультно обремененный. И говорит, пастор Аркадий, вы можете за меня помолиться, чтобы... Он говорит, оккультно обремененный человек должен очищаться посредством воды, не крови. Мы очищаем грехи посредством крови. Но когда мы соприкоснулись к какому-то проклятию, какой-то проказе, какой-то мертвячине, и от нас вот это веет, вот этой оккультностью, он говорит только через слышание истины. Познай истину, и истина тебя сделает свободным. Слушай истину, и истина освободит вот от такой оккультной обремененности. И есть разница между человеком одержимым и оккультным. Есть большая разница. Человек одержимый никогда не подойдет и не скажет, вы знаете, мне кажется, я одержимый или оккультный, что-то у меня происходит ненормально. Человек одержимый говорит следующее, ты зачем пришел мучить нас прежде времени? Мы тебя не звали. Это одержимый человек. Оккультный человек, который соприкоснулся с проклятием, и оно вот снаружи, не внутри, он приходит и говорит, вы знаете, у меня что-то не вполне в порядке, ненормально, мне нужна помощь. Отлично. Такому человеку надо сказать, что тебе необходимо слушать истину и пребывать в истине. Пребывать в истине. То есть это истина о воде. Следующая истина – истина об елее. Она призвана участвовать в очищении от проказы. Левитам 14, 26-29. «И нальет священник елея на левую свою ладонь, и елеем, который на левой ладони его, покропит священником с правого перста своего семь раз перед лицем Господним». И возложит священник елея, который на ладони его, на край правого уха очищаемого, на большой палец правой руки его и на большой палец правой ноги его, на места, где кровь жертвы повинности. А остальной елей, который на ладони священника, возложит он на голову очищаемого, чтобы очистить его пред лицем Господа. Вот так посредством елея очищался прокаженный человек. Священник наливал елей в левую руку, брал большой перст правой руки и макал в этот елей и кропил на человека, на его ухо, на правый палец его руки и на большой палец правой его ноги. И потом оставшийся ложил ему на голову. И человек моментально получал исцеление. Но прежде он туда полагал кровь. Это о чем говорит? Возвращаемся к первой истине. То есть мы приготовимся как жертвенник перед Господом, мы очищаем себя. Священник спросит сначала, у тебя все нормально с кровью Христа? Если он видит, что истина о крови поработала, истина о кресте поработала, истина о воде поработала, теперь необходима истина о елее, потому что елей ложится со всего, поверх всего вот этих составляющих. И здесь мы должны понимать, что тот человек, который крапит на меня, он какой рукой крапит? Крапить правой рукой может только человек, которого послал Бог. Он наливает елей в левую руку и крапит правой рукой. Человек, которого Бог не послал, он крапит на всех левой рукой и помазывает им левое ухо, левую руку и левый палец на левой ноге. Так Господь не постановил. Господь постановил так, чтобы человек правой рукой своей помазывал прокаженных. Поэтому все те люди, которые в демократических структурах думают, что они очищены, их очистили не по уставу. Господь показал точно, в какой руке должен быть елей и какая рука должна крапить. Правая рука священника должна крапить, а правая рука священника – это только священник, которого Бог делегировал в мою жизнь, но не которого я избрал или же которого мы избрали путем голосования. Следующая – это истина о духе суда. Она также призвана очищать нас, но уже от мышления нечестивых. Иов 36, 16, 17. «И тебя вывел бы он из тесноты на простор, где нет стеснения, и поставляемое на стол твой было бы наполнено туком. Но ты преисполнен суждениями нечестивых». Суждения и осуждения близки. Здесь мы видим, что истина о духе суда призвана освободить нас от мышления нечестивых. Что такое мышление нечестивых? Очень просто. Мы научены с вами. Мышление и суждение нечестивых – это тогда, когда мы судим то и того, за кого мы совершенно не несем никакой юридической ответственности. Вот когда мы судим то, за кого мы несем ответственность, даем ему оценку или осуждаем его, мы должны понимать, что нам необходим истина о духе суда. Мы должны осудить вот такое свое поведение и не искать сучок в брате глаза нашего, увидеть, что в моем-то глазе, оказывается, есть бревно. И это бревно удаляется за счет истины о духе суда. Господь, я осуждаю свое поведение, что я судил других людей, но за которых я совершенно не несу никакой ответственности. Я осуждаю вот это свое поведение. Следующая истина – это истина о духе огня. Вот она призвана очищать нас от примесей плоти. Малахия 3:3. «И сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде». Вот опять же, для того, чтобы приносить жертву Господу в правде, необходимо приготовить жертвенник. И вот здесь вот дух огня должен нас очистить от примесей плоти. Всякий раз, когда мы принимаем слово в неповрежденном виде, в первичном виде. И наша цель – сохранить его неповрежденным. То есть необходимо его очистить от своих собственных примесей плоти. И вот не давать свои там комментарии Слову Божьему и не выдумывать. Иногда люди неправильно понимают Слово Божие и начинают вот на том уровне, на котором они его поняли, начинают потом учить других. Надо было понимать, вот этот пастырь вот это имел в виду, и вот это он имел в виду. Да не имел он этого в виду. Если человек не знает, что он имел в виду и что сокрыто в этом слове, ему необходимо подойти просто к старшему лицу, кто несет служение, ну, например, к пастырю, который помогает апостолу, спросить, я правильно это понимаю? Если они оба не знают ответа, то необходимо обратиться, разумеется, к апостолу. Но нам необходим дух огня для того, чтобы очистить себя всякой примеси плоти, потому что всякий раз, когда золото, Слово Божие к нам вот, приходит, то там вот, сразу на него липнет эти все примеси, надо вот эти все примеси устранить. Ну и последнее – это истина о духе молитвы, которая призвана очищать нас от нашей неблагодарности. 1 Тимофея 4, 4-5. «Всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божьим и молитвою». То есть вот Господь нас хочет очистить от нашей неблагодарности. Молитва или же пища, которую мы принимаем, Писание говорит, она вся хороша, и вот она освящается посредством нашей молитвы. Какой молитвы? Молитвы благодарения. Говорит, а почему ваш пастор не благословляет пищу? Говорю, что вы имеете в виду? Ну вот как мы все, пятидесятники, баптисты, Господь, благослови эту пищу. А как ваш пастор молится? Говорю, наш пастырь вот так молится. Да будет благословенное имя Твое, благодарю Тебя за эту пищу. Говорит, о, так красивее. Оказывается, он благословляет Бога и благодарит за пищу, а мы благодарим вот за еду. Благодарю Тебя за эту пищу. Но перед благодарю мы говорим, да будет благословенно имя Твое, Господи, благодарю Тебя за эту пищу. А они благословение оттуда забрали себе в тарелку в борщ и благословляют тарелку с борщом. Когда наш пастырь благословляет Бога, он не благословляет тарелку с борщом. Она уже благословена, чтобы попасть в мою тарелку такое богатство, то там уже кто-то потрудился, кто-то уже, там уже столько благословения задействовано, просто необходимо сказать, что, Господи, да будет благословенно имя Твое, мы благословляем только не тарелку, а благословляем его, да будет благословенно имя Твое, благодарю Тебя за это пищу и за это изобилие. И всегда принимать с благодарением. Мы должны понимать, что когда нам что-то дают, и мы говорим, что это такое? Лучше воздержаться. Вот это потом просто не хватит рулона в туалетной бумаге, в туалетной комнате, потому что мы прокляли пищу, что это такое, я не хочу этого. Либо когда мы подаем человеку как собаке, толкаем ему и думаем, что он как пес должен это кушать. Мы должны понимать, что мы проклинаем, когда мы едим пищу, за которую мы не благодарим Бога. Почему? Потому что пища должна освящаться молитвой благодарения. Когда человек с неблагодарением принимает эту пищу, то, разумеется, мы должны понимать, что эта пища не благословит его. Мы должны всегда, всякий раз, когда что-то ложим в свой рот, любую вещь принимать с благодарением. Если мы не принимаем с благодарением, лучше воздержаться, потому что оно будет служить для нас проклятием. Проклятие. Поэтому, святые, ну вот, сейчас мы будем петь псалом и участвовать в этом чудном богослужении, где мы будем приносить жертву Господу. И как нам пастырь показал, что для того, чтобы наша жертва не была мерзостью перед Господом, для того, чтобы она была благоугодной перед Господом, нам необходимо поработать с жертвенником, чтобы он стал святыней великой. А он не станет святыней великой, если мы его 7 раз не очистим. То есть Писание говорит, 7 дней очищай жертвенник, и только потом он станет вот святыней великой. И мы видим, сколько много компонентов присутствует для того, чтобы мы стали вот таким жертвенником. Встанем, пожалуйста, и будем участвовать в этом богослужении и жертвоприношении Господу.
Сердечно за милости, заботы и любовь. И славлю я, Господь, Тебя сердечно за милости, заботы и любовь. Ты знаешь все, откуда ветры дуют, бурю жизни украшаешь Ты. Пусть неизвестно мне, куда иду я, но я спокоен, путь мой знаешь Ты. И славлю я, Господь, Тебя сердечно за милости, заботы и любовь.
С большим удовольствием в очередной раз напомню, что всякий раз, когда народ израильский чтил Бога десятинными приношениями, то ли в скинии Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он должен был по предписанию Моисея, который тот получил по откровению от Бога, возлагать свои руки на свои приношения и исповедовать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь все соком той же маслины еврейской, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности, и, пожалуйста, молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я отделил десятины от дома своего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в печали, я не отдаю в нечистоте, я не отдаю для мертвого, я глубоко верю в Твое неизменное Слово и рад, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне, согласно Твоего Слова, я молю Тебя, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Будьте благословенны, пожалуйста, садитесь.